Туды-сюды, дедушка. В первый день каникул человеку обычно нечего делать. Вернее, есть что делать, и дел даже очень много, но трудно придумать, какое из них самое главное. И человек теряется среди многочисленных возможностей и соблазнов. Алиса попрощалась с Бертой Максимовной, вышла на улицу и посмотрела на воздушные часы, висящие в небе над городом. Часы показывали 12. Впереди еще был целый день, а за ним пряталось множество совершенно свободных летних дней. Обещанное папой подводное путешествие, экскурсия в Индию, экспедиция юнатов в пустыню и даже, если мама достанет билеты, поездка в Париж на 300-летие взятия Бастилии, которую парижане уже специально построили из легкого пластика. Жизнь обещала быть интересной, но все это относилось к завтрашним дням. А пока Алиса отправилась на Гоголевский бульвар. Мелофон лежал в сумке, и Алиса время от времени похлопывала по сумке ладошкой, чтобы проверить, на месте ли аппарат. Вообще-то говоря, стоило зайти домой и положить его на место, но жалко было терять время. Зайдешь домой, робот заставит обедать и будет говорить, что ты опять похудела, и что я скажу маме, когда она вернется, и всякие другие жалкие слова. Марсианский богомол попросится гулять, а гулять с ним одно мучение. Он останавливается у каждого столба и обнюхивает каждую царапину на мостовой. Так что, понятно, Алиса домой заходить не стала, а отправилась на бульвар. Гоголевский бульвар, широкий и тенистый. Говорят, там как-то заблудилась целая детсадовская группа вместе с руководительницей. Тянется от Москвы-реки до Арбатской площади. И в него, как реки в длинное широкое озеро, впадают зеленые улицы и переулки. Алиса по извилистой тропинке, мимо апельсиновых деревьев, которые очень красиво цвели, направилась прямо к старинному памятнику Гоголю. Это печальный памятник. Гоголь сидит, кутаясь в длинный плащ. Гоголь, хоть и писал веселые книги, сам был довольно грустным человеком. За памятником на боковой аллее должны расти ранние черешни. Они отцвели уже месяц назад. Вдруг ягоды уже поспели. На лавочке сидел старичок с длинной седой бородой, в странной соломенной шляпе, надвинутой на кустистые брови. Старичок, казалось, дремал. Но когда Алиса проходила, вернее, пробегала мимо, он поднял голову и сказал:
«Куда ж ты, пигалица, несешься? Пыль поднимаешь туды-сюды».
Алиса остановилась. «Я не поднимаю пыли. Здесь же крупный песок, он не пылится».
«Вот те раз!»
Удивился старичок, и борода его поднялась и уставилась пегим концом в Алису.
«Вот те раз! Возражаешь, значит?»
Дедушка явно был не в духе, и Алиса на всякий случай сказала: «Простите, я не нарочно», и хотела уже бежать дальше, но старичок не дал.
«Вот сюда», — сказал он. — «Тебе говорят».
«Как так, под сюды?» — удивилась Алиса. — «Как-то странно вы разговариваете».
— «А ты поспорь, поспорь. Сейчас возьму хворостину и отстегаю тебя по мягкому месту».
Старичок был совсем необыкновенный, как старик Хоттабыч. И говорил удивительно. Не то чтобы Алиса его испугалась, но все-таки ей стало немного не по себе. Больше никого на аллее не было, и если старик и в самом деле решит стягать ее хворостиной... «Нет, успею убежать», — подумала Алиса и подошла к старичку поближе.
«Это что же получается?» — сказал старичок. «Оставили меня на этом проклятущем месте, а сами смылись? На что это похоже, я спрашиваю?»
«Да», — согласилась Алиса.
«У тебя в сумке калачика не найдется?» — спросил дед. «А то с утра маковой росинки во рту не держал».
«Нет», — сказала Алиса. «А что такое маковая росинка?»
«Много будешь знать, скоро состаришься», — сказал старичок.
Алиса засмеялась. Старичок был совсем не страшный и даже шутил. Она сказала: «А здесь недалеко кафе есть, диетическое. Пройдете два поворота?»
«Обойдусь», — сказал дед. «Без ваших советов обойдусь». «Нет, ты скажи, пигалица, что такое деется?»
«Вот это старик!» — подумала Алиса. «Вот бы его нашим ребятам показать!» «Сколько вам лет, дедушка?» — спросила она.
«Все мои годки при мне. Я еще царя-батюшку Николая Александровича, царство ему небесное, помню. А вот так-то. И генерала Гурко на белом коне. А может, это Скобелев был?»
«Долгожитель», — поняла Алиса. «Самый настоящий долгожитель. Вы из Абхазии?»
«Это из какой такой Абхазии? Ты это что? Да я тебя...»
Дедушка попытался вскочить со скамейки и погнаться за Алисой, но в последний момент передумал и вставать не стал. Алиса отбежала несколько шагов и остановилась. Ей уже совсем не хотелось уходить от сказочного деда.
«Так вот, говорю я», — продолжал дед, будто забыл вспышку гнева. «Что же это вокруг деется? Совсем с ума поспятили, туды-сюды!»
«Если он помнит царя и еще каких-то генералов, которых не проходят во втором классе, то деду должно быть, по крайней мере, 200 лет. Как же он законсервировался, и даже в газетах о нем ни слова не было!» И папа о нем не знает, ведь если бы знал, то наверняка сказал бы Алисе.
«Нити городового, нити культурного обращения. Ходят туды-сюды голые люди, махают себе бесстыжими ногами. Ох, наплачетесь вы с ними, ох и наплачетесь, не видать вам...»
Дед всхлипнул и вдруг завопил яростно и тонко.
«Конец света! Светопреставление! Грядет Антихрист наказать за грехи великие!»
«Ой-ой-ой, позвать кого-нибудь, что ли?» — забеспокоилась Алиса. «Наверное, у него мания. Больной человек».
«А ты чего в трусах бегаешь?»
— вдруг спросил дед негромко, но сердито.
«Юбки, что ли, у мамки не нашлось? Небось, загуляла мамка-то, а? Загуляла? Девки-то кто в штанах, кто в трусах?»
«У меня мама архитектор», — сказала Алиса.
«То-то и говорю», — согласился дед. — «Не те времена пошли. А то выйдешь с позаранку, наденешь лапти, Ты садись, девочка, на лавочку, сказку послушаешь. Буренка твоя уже копытом теребит. И поднимаемся мы вслед за генералом Гурко, царство ему небесное, туды, понимаешь, сюды, на высоту 12.85. А там уже турок позицию себе роет из-за царя.
Дед повторил несколько раз «за царя» и вдруг запел.
«И за царя, за родину, за веру мы грянем громкое «Ура, ура, ура!»»
Алиса медленно отступала по дорожке, чтобы незаметно исчезнуть с глаз деда. Она подумала, куда лучше бежать, чтобы скорее найти помощь. И вдруг из-за поворота показалась девушка со свертком чертежей под мышкой. Обычная девушка, наверное, студентка. Она была в шортах, без рукавки и без парика. Короткие светлые волосы падали челкой на загорелый лоб. Девушка услышала песню деда и остановилась. «Ой!» — обрадовалась Алиса. Она подбежала к девушке и громко зашептала. «Этот дед, наверное, сошел с ума. Он говорит странные вещи и совсем оторвался от действительности».
«Посмотрим», — сказала девушка. Старичок заметил ее и очень рассердился. «Час от часу не легче», — сказал он. «Еще одна бесстыдница туды-сюды. Ты чего вырядилась?»
«Здравствуйте», — сказала девушка. «Вы себя плохо чувствуете?»
«Это еще почему? Это еще что за такие слова позволяешь? Я в своей жизни еще ничем не маялся, кроме как почичуем. Так-то!»
«Странно он одет», — сказала девушка Алисе негромко. И тут Алиса тоже заметила, что дед странно одет. Как только она раньше этого не видела. На деде были серые короткие брюки, обвисшие понизу грязной бахромой. Из-под брюк выглядывали шерстяные носки, обмотанные веревкой. Веревка спускалась к лодыжкам и была привязана к странным тапочкам, ужасно знакомым. Но раньше Алиса их не встречала. «Ах да, это же лапти!» как на картинке в книжке сказок. Плечи деда накрывал серый пиджак с подложенными на плечах ватными подушками, чтобы плечи казались шире. И еще была соломенная шляпа, но ее Алиса заметила с самого начала. «Он несовременный», — сказала Алиса тихо и сама испугалась своего открытия. «Конечно же!» Дед был совершенно несовременным. Он и говорил странно, и одет был необыкновенно.
«Погоди-ка», — сказала девушка.
«Вы где живете?» — спросила она у старика.
«Много будешь знать», — начал дед. Потом задумался и добавил. «Сам уже не знаю».
«Может, вас проводить домой?»
«Дом мой за высокими горами, да за глубокими долами», — сказал дед уверенно, будто повторял знакомый всем адрес. «Ты мне лучше скажи, землю вы пашете?»
«Пашем», — ответила девушка.
«И плуги у вас есть?»
«Плугов уже нет, автоматы пашут и все остальное делают».
«То-то я думал. А год-то сейчас какой?»
2089-й.
«Это от Рождества-то Христова?»
«От нашей эры», — сказала девушка. «А вы из какого года?» — спросила Алиса. «Вы ведь путешественник во времени?»
«Вот те туды-сюды», — сказал дед. «Путешественник, говоришь? А ты лучше мне скажи, как у вас с мясом? Мясо почем?»
«Мясо?» Алиса не знала, что ответить, но ей на помощь пришла девушка. «Мясо у нас, дедушка, бесплатное», — сказала она, — «и все другие продукты тоже».
«Врешь туды-сюды! Кто это запросто так тебе теленка резать будет?»
«Вы еще из до революции», — настаивала Алиса. «А как вы попали сюда? На нашей машине времени?»
«А вот скажи мне», — оживился дед, — «кто у вас наиглавнейший генерал?»
«Нет у нас генералов».
«Вот и врешь! Не может быть, чтобы без генерала!» «Бог ты мой, кто идет?»
По дорожке, припадая на суковатую палку, шел второй дед, точно такой же, как и первый, только шляпа у него была не соломенная, а суконная. Алиса так удивилась, что спряталась за спину девушки. И тут же из-за поворота вышли еще три деда, двое с палками, один так, без палки, двое в соломенных шляпах, а один без шляпы совсем. И борода у последнего деда была подлиннее, чем у остальных. Все деды не спеша направлялись к скамейке.
«Слава тебе, Господи!» — сказал первый дед. «А то туды и сюды ни одной живой души не найдешь». «Это верно», — ответил один из новых дедов. «Это верно, что ни одной живой души. Все какие-то фигли-мигли с квасом».
И он пригрозил палкой девушке Алисе. Это они и были фигли-мигли с квасом. «У них здесь дырка в прошлое», — прошептала Алиса. «И они с нее вылезают. Надо остановить, ведь может их 100 000?»
«Этих-то проучить бы не мешало. Палкой, палкой! Это так туды-сюды!»
— закричал другой дед.
«Сейчас мы их!» — крикнул третий. «Я сам в городовых служил!»
Сзади вышло еще три деда. Бежать было некуда. Деды, правда, с места не двигались, но шумели изрядно. Алиса крепко уцепилась за руку девушки. И в этот момент ударил гонг, и громкий голос сказал:
«А ну-ка, Глебушка, обесточь массовку! Такие не пойдут!»
За кустами что-то зашипело, и деды замерли в тех позах, в которых их застал громкий голос. Из-за кустов выскочили несколько молодых ребят. Потом вышел старый знакомый Алисиного папы, оператор Герман Шатров. Лоб Шатрова закрывал длинный зеленый козырек от солнца, и на груди у него висел микрофон. Не замечая девушки с Алисой, Шатров напустился на своих помощников.
«Как могло получиться?» — сердился он. «Как могло получиться, что 8 роботов из массовки ушли со съемочной площадки? Кто за это в ответе? А вдруг один из них на машину бы налетел? Или ребенка бы до смерти испугал? Нет, я так не оставлю. Я сегодня же серьезно поговорю с конструкторами».
«Они же опытные, Герман»,
— сказал один из ассистентов.
«Их только сейчас распаковали. Даже проверить не успели. Вот они и расползлись по бульвару».
«Да разве это настоящие крестьяне начала 20 века? На основе чего их программировали?»
Из кустов вышел еще один человек. Был он толст и печален. «Гера», — сказал он, — «милый, мы же не сами придумали. Взяли дедов из романов первой половины прошлого века туды-сюды».
«Что?»
«Туды-сюды, говорю. Это я пока с ними возился, дедовских выражений нахватался. У них лет 150 назад были обязательно любимые слова, необычные. Забирай своих стариков, придумаем что-нибудь другое».
«А что же мне с ними делать? Они же никуда не годны».
«Поменяешь блоки памяти на стандартные, и получатся неплохие роботы-сиделки. Ей-богу, даже интересно. С бородами и запасами сказок туды-сюды».